Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем читать письма Баламута, повесть-притчу Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. Отец Александр, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Итак, на очереди у нас письмо 17-е. «Мой дорогой Гнусик, тот пренебрежительный тон, с которым ты говорил об обжорстве, как способе ловли душ, обнаруживает лишь твое невежество. Одно из величайших достижений последнего столетия – то, что люди перестали об этом думать. Во всей Европе ты вряд ли найдешь хоть одно место, где произносили бы проповеди на эту тему, или человека, чья совесть бы этим мучилась. В значительной степени мы достигли этого, сосредоточив свои усилия на чревоугодии излишества. Насколько мне известно из наших протоколов, мать твоего пациента – прекрасный тому пример. Она удивилась бы, если бы узнала, что вся ее жизнь порабощена этой разновидностью чувственности, а скрыто это от нее потому, что ест она мало. Но какое нам дело до количества, если можно использовать человеческий желудок и вкус для развития недовольства, нетерпимости, немилосердия и эгоизма? Эта дама в надежных руках. Для официантов и гостеприимных хозяев она сущий ужас. Она всегда отказывается от того, что ей предлагают, и говорит с легким вздохом и полуулыбкой. «Ах, что вы! Мне ничего не надо, кроме чашечки чая, не крепкого, но и не слишком жидкого, и малюсенького хрустящего сухарика. Ясна тебе суть? Ей хочется съесть меньше, и стоит это дешевле, чем то, что ей предлагают, и потому она никогда не воспринимает как чревоугодие свою настойчивость, сколько бы хлопот ни доставляла она другим. Балуя свой аппетит, она уверена, что упражняется в умеренности. В переполненном ресторане она вскрикивает при виде блюда, которое ставит перед ней усталая официантка, и говорит: «Ах, зачем мне столько? Уберите это и принесите примерно четверть». Если бы ее спросили, она бы сказала, что поступает так из бережливости. А в действительности она это делает потому, что та особая утонченность, которой мы ее поработили, раздражается, если видит больше еды, чем ей в данный момент хочется. Подлинное значение спокойной и скромной работы, которую годами проводил Лизаблюд, а Лизаблюд – это вот тот самый бес, который приставлен вот к матери подопечного, к матери этого молодого человека, к которому приставлен Гнусик. Можно оценить по тому, в какой степени ее желудок сейчас господствует над всей ее жизнью. Пациентка в том состоянии, которое мы назовем «мне бы только хотелось». Ей бы только хотелось как следует заваренный чай, или как следует сваренное яйцо, или кусочек как следует поджаренного хлеба. Но она никогда не находила ни прислугу, ни друзей, которые могли бы сделать эти простые блюда как следует, ибо за ее «как следует» открывается ненасытное требование точных и почти неосуществимых вкусовых удовольствий, которые, как ей кажется, она испытала в прошлом. Это прошлое она описывает как времена, когда еще можно было бы найти хорошую прислугу. Но мы-то знаем, что тогда ее вкусы просто легче было удовлетворить, и она предавалась иным усладам, ставившим ее в меньшую зависимость от обеденного стола. Тем временем ежедневное разочарование приводит к ежедневному растущему раздражению. Кухарки отказываются от места, дружеские чувства охладевают. Если враг когда-нибудь и заронит в ней смутное подозрение, что она слишком интересуется едой, Лизаблюд парирует это, внушая, что ей безразлично, что она сама ест, но ей нужно, чтобы мальчик мог полакомиться. В действительности ее жадность была главной причиной его неприязни к дому в течение многих лет.
Целый такой путь показан этой женщиной. Ну, можно начать с того, здесь так много всего было прочитано. Во-первых, ну, первое, что здесь сказано, можно выразить простыми словами, что, не помню, у кого нашего преподобного отца спросили, что можно есть. Он говорит: «Есть это, ешьте, что хотите, только людей не ешьте». Ну, как-то так, может быть, там немножко разные были вариации. Часто бывает, что когда человек начинает поститься, сейчас вот у нас грядет Великий пост, и тот, кто об этом думает как о самом главном, что вот еда является чем-то очень важным, начинает там искать рецепты, хочет строго, четко его соблюсти, может, ну, особенно если это в семье происходит, это может вызвать какие-то, ну, это известная тема, вызвать непонимание, конфликты, разочарование, и ничем хорошим это не заканчивается. Вот примерно этот случай связан с этой женщиной, матерью подопечного, когда она, ну, мало ест, в этом, ну, такая, наверное, строгая, можно такой образ нарисовать, строгая такая, сухая женщина, капризная, да, вечно недовольная, вот. Ну, вот с такими женщинами, конечно, от них хочется подальше держаться. Что и сделал этот молодой человек? Он сразу от нее, как только была возможность, судя по письмам, убежал и старался держаться подальше. Наверное, только обращение к христианству и исполнение заповедей делает его снова ближе к ней. Вообще, еда – это такое явление. С одной стороны, мы не можем жить без еды, и существует культура еды, и в разных культурах существуют различные блюда. Мы открываем все новые и новые, видимо, кухни. То вот японская кухня, там узбекская кухня, французская, итальянская, сколько всего уже есть. То есть у нас культура еды от этого не увеличивается. Вот в наше время сегодня можно говорить о том, что все заполнил так или иначе фастфуд, культура, ну или псевдокультура, когда нужно просто, ну как бы набить и все. Брюха, вот это вот то, что называется чревоугодие излишества. На самом деле, это, как он пишет, мне это страшно. Страшнее всего, когда человек воздерживается, и это воздержание ставит себе в какую-то заслугу.
Воздерживается, и при этом его воздержание, получается, мало того, что доставляет страшные неудобства окружающим, ну, так же, как вот с этой дамой, да, точно так же и постящийся человек может считать, что, ну, я же все делаю правильно, я же воздерживаюсь, и при этом доставлять окружающим неудобства. Это первое, да. Во-вторых, в смысле финансовом, порой пост может обходиться гораздо дороже, чем не пост.
Да, посмотришь на некоторую пищу, даже в некоторых монастырях там такие цены, что думаешь, наверное, лучше там купить там кусок мяса и съесть. Порой так, вот, так, ну, такие мысли приходят на ум, потому что здесь нужно тоже вот это осознавать, что пища нас, как говорил апостол Павел в последнем вот чтении перед масленичной седмицей, месопустной недели, вернее, говорил о том, что пища нас не приближает к Богу, едим ли мы ничего не теряем, не едим ничего не, то есть едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ничего не теряем. Но от того, как мы едим, вот, наверное, вот об этом стоит поговорить. Я вот стал говорить о культуре, ну, скажем, кулинарной культуре. От того, как мы едим, от этого очень много зависит. Ну и, наверное, кого мы не должны есть, это прежде всего людей не должны есть. Это не только такой в прямом смысле, я думаю, в этом плане мало людей, которые на нашей планете остались, которые поедают друг друга, но, к сожалению, это тоже есть, ну, такие дикие племена. Но когда мы говорим о поедании друг друга, прежде всего это когда мы не можем на другого человека не срываться, не можем другому человеку помочь, не можем свои страсти не распространять на другого человека. Вот в этом плане поедание другого человека, наверное, является страшным явлением, особенно если человек этот близкий.
Среди молодежного сленга и компьютерных всяких словечек, выражений иногда попадаются удивительно меткие. Вот сейчас среди молодежи можно такое услышать, очень меткое, на мой взгляд, фразеологический оборот: он мне кушает мозг, или она мне. Вот как бы это примерно то же самое, да, выносить мозг, кушать мозг.
Ну, не только. Вот гораздо хуже, когда один человек постоянно живет за счет другого в плане эмоциональном, например.
Это то, что у психологов называется вампиризмом таким, ну, да, душевным, энергетическим.
Да, когда один человек живет за счет эмоций другого человека, он от него зависим и сам этого не замечает. Вот, поэтому важна, конечно, такая вот культура еды. Культура еды предполагает две вещи. Это культура вкуса и культура воздержания. Если человек умеет воздерживаться, он умеет и лучше чувствовать вкус. Вот, в одном патерике, помню, как святые говорили, подвижники, что можно наслаждаться вкусом чистого хлеба. И действительно, если, вот, если человек много воздерживается, у него обостряется вкус. И получить настоящее удовольствие можно по-настоящему воздерживаясь. Это во-первых, да. Во-вторых, я бы хотел сказать такую, может быть, провокационную вещь. Может быть, меня за это закидают помидорами. Я люблю и уважаю людей, у которых хороший аппетит. Стараюсь дружить с людьми, у которых хороший аппетит. Если у человека плохой аппетит, вот как у этой женщины, которая постоянно думает о всяких тонкостях, вкусовых ощущениях, ну, от такого человека нужно держаться подальше, на мой взгляд. Это, конечно, шутка, но, тем не менее, хороший аппетит говорит о хорошем душевном, духовном устроении человека. В здоровом теле здоровый дух – это, конечно, такая советская вроде бы поговорка, пословица, но она отражает очень многие вот такие простые вещи, что если человек живет насыщенной, полной жизнью, если он там физически трудится, то он и будет стараться как-то хорошо вкушать.
Хороший аппетит, он же и к обжорству может приводить.
Да, если человек не воздерживается, он будет приводить к обжорству, но тогда у человека будет уже нехороший аппетит. Понимаете, хороший аппетит – это тот аппетит, когда человеку нужно ровно столько, чтобы насытить себя. А это уже будет чрезмерный аппетит, нехороший. Потому что хороший – это мера. То есть вот этот момент очень важный. Хотел бы сказать, у кого самый лучший аппетит? Это у детей. Как они радуются.
Ой, по-всякому бывает, отец Александр. Ну, что вы, а вот эти вот вечные истории про то, как ребенок ничего не ест, и вся семья перед ним там с игрушками ходит, и побрякушками, и танцы исполняет, лишь бы поел хоть ложечку.
Да, значит, они просто где-то в каком-то месте плохо воспитывают ребенка. Если у ребенка плохой аппетит, его за ним носятся все, значит, где-то все неправильно происходит. Но это мы сейчас касаемся темы воспитания.
В принципе, может быть, просто ребенок нездоров элементарно.
Да, бывает. Если здоровый ребенок, ну, естественно, я же говорю про некоторую норму. Если ребенок здоровый, его любят, у него хороший эмоциональный фон, близкие относятся к нему с вниманием, с терпением и с таким усидчивой ревностью, чтобы воспитывать ребенка. У такого ребенка будет хороший аппетит. Он бегает, радуется жизни, у него в какой-то момент наступает, что он хочет есть. И очень важный момент, когда ему дадут что-то вкусненькое, здесь тоже родители должны внимательно следить, чтобы не дать больше, чем нужно. Потому что ребенок-то понятно, что он захочет есть только сладкое. И родители должны следить за этим. И вот когда ему дают что-то вкусненькое, как он сильно радуется. Как я вот помню с детства, как я радовался Виктории, которую можно было на грядке вот, собрать и съесть. Помню, вот там утром выходишь, думаешь, ну что же там созрело у бабушки в саду, в огороде. И идешь, смотришь и находишь там целую горсть. Какая радость, сколько от этого эмоций, чувств, а сейчас этого нет. Вот то, что раньше испытывал, будучи ребенком, сейчас этого нет. Ну, кстати, об этом тоже пишет Льюис, что вот эта подопечная Лизоблюда, она как раз-таки хочет испытать те чувства, те вкусовые ощущения, которые были у нее в молодости, например, или в детстве. Ну, это просто такая нетрезвая ситуация. Человек должен понимать, что с возрастом у него происходят изменения и вкусовые, такие. То, что нам в детстве не нравилось, в возрасте нравится. И то, что в детстве приносило радость, во взрослом уже не принесет радость. Поэтому культура вкуса, культура, ну, вот эта кулинарная культура, она должна идти к тому, чтобы человек радовался тому, с кем он может разделить трапезу. Я бы, наверное, вот так бы выразил. Радость человека связана с тем, кого он может накормить. а накормить он может того, с кем он сам вот может вкушать и есть. Очень интересный такой момент, который отмечается в книге «Временных лет», как князь Владимир, крестившись, устраивал везде пиры для разного люда. И не было уже нищих, такая вот идиллическая картина, что любой мог прийти и поесть у князя за столом фактически. То есть он открыл и себя, и сердце свое открыл. Не знаю, как на самом деле, то есть в летописи так написано. Может быть, немножко, конечно, в данном случае людям свойственно преувеличивать, приукрашивать, но, по всей видимости, так и было, что великий князь Владимир после того, как он принял крещение, очень сильно озаботился тем, что люди не доедают. И поэтому, когда он открывает свои столы и видит, как другие насыщаются, наверное, вот это вот радостнее этого не может быть, когда ты делишь с кем-то свой хлеб. В принципе, вот культура, вот эта кулинарная культура, она, конечно, должна идти именно к этому. Уметь разделить и вкусовые ощущения, в том числе свои, и вот то, что нас радует, поделиться этим. Если этого нет, то тогда человек начинает чревоугодничать. Как вот избавиться от чревоугодия именно таким образом, чтобы делиться радостью во время еды? Вообще в семье это должно быть таким естественным чем-то, когда друг друга ждут вот этот ужин совместный, когда там стараются что-то особенное друг другу приготовить, там дети начинают готовить. Я помню, как раньше я в детстве еще пытался испечь пирог. Сейчас я понимаю, что он не очень, но родителям нравилось. Они говорили: давай еще пеки, давай своих трубочки пеки. Такая вафельница была у нас. Это все очень воспитывало меня лично сильно, и думаю, что вот если мы друг друга будем ждать, и, кстати, в Новом Завете также сказано, когда приходите, друг друга дожидайтесь, старайтесь вот вместе разделить эту радость. Собственно говоря, самое главное таинство наше, оно связано с едой, таинство Евхаристии, вкушение вина, под видом вина и хлеба, вкушение тела и крови. Ведь что сделал Господь? Взял самую простую еду, которая была в то время и была естественной для такого самого простого утоления голода. Разбавленное вино и простой хлеб. Он сказал: это мое тело и моя кровь. И говорит: когда собираетесь, вспоминайте об этом и благодарите меня за то, что вы друг у друга есть, за то, что вы можете любить друг друга. Вот, собственно говоря, культура еды откуда должна вырастать в нашей христианской традиции. Если же этого нет, происходят разные искажения. Мы видим уже у апостола Павла, какие происходят искажения. Там были люди богатые, были люди бедные, и вот приходили богатые и бедные на эту трапезу, и богатый человек, обеспеченный, наверное, раз и на свой кусочек стола ставил всякие вкусности, ел там, вкушал, а бедный смотрел на него и облизывался. И это, конечно, строго раскритиковал апостол Павел, говорит, чтобы такого не было. Вы, говорит, дома тогда лучше ешьте, приходите уже сытые, чтобы не порочить церковь Христову. И потом вот эта культура развивалась в том виде, чтобы бедные могли, нищие, которые голодные, могли прийти и найти свой вот кусок хлеба. Устраивались такие вечери, агапы, поминальные агапы в том числе, для того, чтобы вот таких нищих было меньше. Ну, собственно говоря, то, что у нас в русском, в нашей славянской культуре, вернее, стало известно под словом «пир», когда сердце, широкое сердце, открытое, пытается позаботиться о каждом человеке. Вот, наверное, это то, что можно вот на данный момент сказать и подчеркнуть, что вот эта мать пациента, это жалко, кстати, что не названы имена ни пациента этого, ни матери, так-то было бы удобнее, наверное, рассказывать. Подчеркнем, что если у человека не будет вот такой культуры еды, он, в нем будут развиваться недовольство, нетерпимость, немилосердие, эгоизм, чванство, ханжество, духовная гордыня, там, разных вещах будет развиваться. Должна быть такая хорошая культура еды, которая, еще раз подчеркну, связана и стоит на том, что мы, собираясь вместе, устраивали такие встречи, обеды, пиры, ну, может быть, не такие, может быть, со всякими разносолами, а пир – это, прежде всего, духовное единство людей, которые вместе вкушают пищу.
Отец Александр, а вот это не искажение, как вот к этому относиться, когда начинается пост, и мы видим, что люди верующие, очень обеспеченные или богатые, вот они приходят в ресторан, а там сейчас практически в каждом ресторане, я думаю, великим-то постом в каждом, конечно, есть специальное постное меню. И вот там обед в таком ресторане с постным меню стоит, я думаю, там в десятки раз больше, где-то, может быть, и в сотни раз больше, чем вот в каком-нибудь фастфуде, да, какой-нибудь Биг Мак там перехватить или еще что-нибудь такое, или просто там дома съесть какие-нибудь щи с сосиской, да, это в сотни раз больше стоит. И при этом человек-то в полной уверенности, что он-то как раз ведь этим самым угождает Богу, он воздерживается от скоромной еды, он приходит в ресторан и воздерживается от мраморной говядины там или от какой-нибудь индюшатины в соусе из белых грибов или из трюфелей. Он ограничивает себя, он соблюдает Великий пост. Вот это вообще нормальная ситуация для христиан?
Да, какая-нибудь овсяная кашка на кокосовом молоке.
Да.
Да, но здесь вообще как...
Еще на этот вопрос, да, для многих женщин, у которых есть какие-то более или менее средства, не бедные женщины, да, вот как Великим постом найти что-нибудь такое вот вкусненькое для постного стола? Вот, да, кстати, соевое молоко, кокосовое молоко, миндальное молочко какое-нибудь там, какую-нибудь рыбку экзотическую, если там можно рыбу, какие-нибудь фрукты, овощи, и салатик фруктовый из экзотических там, каких-нибудь фруктов приготовить.
Да-да-да. Ну, тема на самом деле непростая, к ней много кто обращался так-то из святых отцов, кто-то просто богатых всячески людей гнобил, говорил, что все раздайте. Вот. Но я думаю, что здесь, наверное, мне вот ближе лично такая трезвая позиция. Она, мне кажется, выражена в произведении Климента Александрийского «Педагог». Он жил в Александрии. Александрия – это город таких избалованных аристократов. И вот они стали воцерковляться. И он мог бы сразу сказать: «Вы все должны все раздать и быть нищими там». И так далее. Но что было бы тогда? Тогда бы все эти избалованные аристократы, они бы просто не стали бы воцерковляться, они просто бы в силу разных причин бы отворачивались. А педагог, он смотрит, то есть его произведение «Педагог», где он открывает педагога, во-первых, это сам Господь педагог, учитель, вот, и он открывает, как вот, что вот педагог должен воспитать в человеке и как-то его сформировать в нем личность. Он описывает разные там подходы, как устраивать даже постель свою там, вплоть до этого, там, что есть, как, вот, как избавляться от излишества. С другой стороны, он понимает, что если человек обеспеченный, богатый, привык к этому излишеству, если сразу он от этого откажется, что с ним будет? И вот это тот самый случай, когда мы можем видеть про мать вот этого подопечного. Она же аристократка была, судя по всему, у нее были служанки, и если... Эта мать, вот она отказывается от нормальной еды и становится такой высохшей, хочется сказать какое-нибудь такое слово, вот, которое мучает всех подряд. Оно и связано с тем, что она не умела на самом деле нормально, хорошо питаться и не имела хороший аппетит, поэтому на всех, собственно говоря, срывалась и испытывала такое чувство глубокого неудовольства. Поэтому здесь, я думаю, нужно относиться трезво. Вот что можно посоветовать тем людям, может быть, вдруг кто-то обеспеченный сейчас это слушает и думает, как мне быть? Ну, он же идет в этот же ресторан, куда он ходит и по обычным дням, да, и вот эта мраморная, как вы сказали, говядина там, или белые грибы, он же ест в обычное время и тоже тратит немалые деньги на это, чтобы поесть там суммы, конечно, не для простых людей, вот. И он привык к такому питанию, для него это кажется естественным, и, наверное, чтобы изменить образ жизни и начать питаться такой вообще самой простой пищей, ему надо потратить очень много сил на это, душевных сил, как бы это ни привело к еще большему греху, к унынию. Поэтому я думаю, что если человек решил поститься, вот, и сейчас в ресторанах есть там постные блюда в разных, и вот как я говорил, разные кашки на овсяном, на кокосовом молоке, на миндальном и так далее. Я думаю, что прежде всего человек должен понимать, что если он постится, то и пытается вот постную пищу вкушать, то, наверное, он должен и выполнять другие заповеди поста. Или, может быть, в первую очередь выполнять другие заповеди поста. В Библии очень четко открыты заповеди поста. Есть закон поста, можно так сказать. Его часто забывают. К сожалению, закон поста у нас выводят исключительно в плане гастрономии. И об этом, как правило, только говорят. Но закон поста начинается с другого. Об этом очень четко написал пророк Исаия в 59 главе. Я думаю, может быть, как-нибудь прочитаем в какой-нибудь из наших передач, еще раз разберем этот удивительный отрывок. Там показан пост, который избрал Господь. Господь открывает закон поста, заповеди поста. Я вот сейчас, наверное, специально не буду говорить, потому что там настолько глубокий текст и серьезный текст. И если человек не будет совершать конкретных поступков, которые там сказаны в этом тексте у пророка Исаии, по отношению к своим ближним, к тем, кто от него зависит, а от богатых людей много кто зависит, как правило. И вот если он этот закон поста не исполняет, то, конечно, все эти его овсяные кашки на кокосовом молоке будут ему в осуждении. Можно сказать, чтобы они ему колом стали в горле, если он не исполняет другого закона поста, потому что он действительно может поедать других людей. Ну, это прекрасно показано в фильме «Левиафан», например, в образе мэра, который постится, но при этом совершает ужасные преступления. И вот этот образ такого человека, конечно, требует всяческого обличения и бичевания. Вот. Если кто-то себя, может быть, увидит в этом. А пост и нужен, чтобы себя увидеть, вот, обличить себя, увидеть то, что я делал не так до этого, в том, что я был негодяй, наверное, в чем-то по отношению к своему сотруднику, еще кому-то. Увидеть и попытаться как-то исправиться, сделать там прорыв, там лишнюю пуговицу отдать, которая, может, золотая. Мне вспоминается другой фильм, не менее сильный, это «Список Шиндлера», где один, он, ну, таким был сначала нацистом, я думаю, многие видели этот фильм, он очень популярный, вот, и он там начал спасать этих бедных евреев из концлагерей. И вот в конце он видит запонку свою золотую и вдруг ужасается и понимает, ведь это, говорит, одна жизнь. Я же мог спасти одну жизнь. Вот так же здесь с постом и нужно относиться. Если мы поставим приоритеты и будем смотреть, то, пожалуйста, овсяная кашка на кокосовом молоке не будет в осуждении.
С другой стороны, вот вы вспомнили список Шиндлера, да, если этот богатый человек, разве не нужно ему, глядя на цены в меню вот за эту свою кашу с кокосовым молоком, и понимать, что какая-нибудь бедная семья на эти деньги прожила бы несколько дней?
Здесь вообще, я еще раз подчеркну, вообще вот как вот решить проблему всех нищих, тогда человек вообще должен, вот мы должны смотреть, вот есть там ботинки за 3000, а есть за 500 рублей. Такие плохонькие, вот, они как бы такие, может быть, из ненатуральной кожи, но потерпишь же ведь. И мы должны тогда какие, может быть, вообще в лаптях ходить, вот так-то можно очень далеко зайти.
Не, знаете, тут разные вещи. Вот еда и ботинки. Вот смотрите, сейчас, к сожалению, время такое, что нет качественных вещей, дешевых и дорогих. Да? Если вещи, как говорите, ботинки стоят 500 рублей, то почти 100% они, их не хватит даже на один сезон. Они просто-напросто развалятся, придется покупать следующие, соответственно, никакой экономии из этого просто не выйдет. А поменять дорогой ресторан на более скромный или даже на кафе, я думаю, в общем, никакой трагедии для последствий для здоровья и трагедии для желудка не произойдет. То есть это немножко и другую оперу, например, привели.
Самое. На самом деле то же самое. Хороший ресторан подразумевает качественную пищу из качественных продуктов. Сейчас что с обувью, что с продуктами, большая проблема найти хорошие качественные продукты. Очень сложно, везде там эти заменители, гормональные всякие мясные цыплята, непонятно что. И ресторан, который держит свою марку, он старается все эти вещи, за всеми этими вещами следить. Это во-первых. Ну, я слышал об этом. Нет, я думаю, что так. Ну, не знаю, как на самом деле у нас. Вот. Здесь мы, конечно, в такую тему заходим, в которой я не специалист на самом деле.
Оба мы не специалисты.
Да. Но, тем не менее, вот человек, который привык питаться в таком хорошем ресторане, обеспеченный человек, он, конечно, может себе где-то как-то урезать. Действительно, если посчитает все траты, которые он тратит на разные бренды, на дорогие рестораны, еще на что-то, но сравнивать это с какой-то кафешкой, которая ниже уровня, там какой-нибудь фастфуд, там Макдональдс, этот ужасный, например, или там еще что-то, где непонятно из чего готовится, то, конечно, в данном случае здесь речь идет еще и о здоровье. Во-вторых, такой человек, который обладает определенным статусом в обществе, определенной обеспеченностью, задача его, чтобы люди были накормлены, не в том, чтобы взять просто все и раздать. Это уже вопрос о том, как совершать, как творить милостыню. Наверное, все-таки задача в том, чтобы улучшить возможности этих людей, чтобы они сами начали как-то больше зарабатывать, чтобы какие-то благотворительные организации были более прозрачными и более так, эффективно и профессионально работали. И вот такие успешные люди, люди бизнеса, люди дела, они могут в данном случае, приложив особое внимание, особое такое творческое ревение, я бы сказал, заняться этим делом. Это было бы более бы полезно, ну, если бы он, например, в ущерб своему здоровью, там, скажем, понизил там, уровень питания. Вот. Ну, еще раз подчеркну, тема непростая. Действительно, есть рестораны, которые просто непонятно, за счет чего там оно все есть. Но это уже выбор каждого человека. Еще раз подчеркну принцип, что есть закон поста. Закон поста связан с тем, что мы должны что-то сделать прежде всего для тех людей, которые от нас как-то зависят. Если мы этот закон не выполняем, то все вот эти постные кашки, они будут в осуждении. А если мы этот закон выполняем, то ну, человек волен выбирать то, что ему нравится, то, что ему хочется. Я не думаю, что нужно следить за всеми и смотреть в тарелку, кто что ест, вот, и в какой ресторан кто куда ходит. Мне кажется, это неправильно. Лишь бы человек делился своей радостью. Если ему нравится какой-то ресторан, как там готовят, слава богу, пускай за это платят, это его право. И нельзя его в этом каком-то праве ограничивать и говорить ему, ай-яй-яй, там, лучше бедному пожертвуй. Мне кажется, здесь определенная, наверное, деликатность должна быть по отношению к таким людям.
Ну что ж, мы, наверное, не успеем сегодня уже продолжить чтение этого 17-го письма закончим в следующий раз. Я напомню, что мы читали письма Баламута Клайва Льюиса, повесть-притча с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.